Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем вести речь о способах мышления. И в частности, о мышлении критическом, или его еще называют рациональным, или аналитическим. То есть тем мышлением, которым в совершенстве, как нам представляется, владел Шерлок Холмс. В этой части мы будем с вами говорить об аргументации, которая является очень важной частью процесса мышления. Ведь аргументация – это то, как мы строим свои мысли, то, как мы можем выводить логические умозаключения, то, как мы рассуждаем. Аргументация – это то, как мы говорим или пишем. Аргументация непосредственно связана с языком. Собственно, она и состоит из языка. А язык, как известно, связан с мышлением. Без мышления нет языка, а без языка нет мышления. Обратимся к нашему Шерлоку, к нашему дорогому другу, поскольку это был настоящий интеллектуал, способный решать очень сложные задачки, щелкать как орех мистические загадочные преступления, именно благодаря тому, что он обладал этим даром мыслить правильно, этим даром рассуждать, даром делать выводы. У Шерлока был удивительный мозг. Именно поэтому он нам интересен. И что вообще мы знаем о мозге? Что вообще мы знаем о том, как мы мыслим? Вы уже в первой лекции послушали и узнали некоторую информацию о том, как мы мыслим, какие системы мышления бывают. Конечно же, это далеко не все, что накоплено в трудах, в талмудах различных ученых. Тем не менее, наш мозг и то, как мы мыслим, остается загадочным объектом. А наш мозг – это до сих пор черный ящик. И ученые все еще бьются над разгадкой его тайны. Если мы заглянем внутрь нашей черепной коробки, то, в принципе, мы увидим все то, о чем написано в книгах. То есть мы увидим те самые два полушария, извилины. Мы знаем, что у мозга есть различные части, например, височные доли, лобные доли. Каждый участок мозга отвечает за определенные мыслительные операции. Вы также узнали, например, про такую интересную штучку в нашем мозге, которая называется гиппокамп. Название соответствует форме этого участка, похожем на морского конька. Однако сам Шерлок у Конан Дойля тоже нам дает некие намеки на то, что такое мозг, как работает наше мышление, как устроена наша память. Для этого Холмс обращается к такой интересной метафоре, как мозговой чердак. Разрешите, я приведу вам цитату. «Мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные нужные вещи уже некуда будет складывать. Или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь те инструменты, которые понадобятся ему для работы. Но зато их будет множество, и все он разложит в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эластичные стены, и их можно растягивать сколько угодно. Уверяю вас, придет время, когда, приобретая новое, вы будете забывать что-то из прежнего. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведения не вытесняли с собой нужных». Вот так интересно Холмс описывает устройство мозга и устройство нашей памяти. И сразу упреждает, что не стоит позволять всей информации хаотично попадать в наш мозг с тем, чтобы не загромождать его лишним хламом. Ведь дело в том, что то, чему мы позволяем храниться в нашей памяти, по сути, определяет то, как мы думаем, то есть определяет все процессы нашего мышления. И если мы не будем подходить избирательно к процессу хранения, воспроизведения информации, то в конечном итоге мы окажемся посреди хлама, ненужных стереотипов, чьих-то чужих убеждений и так далее. И как раз-таки Холмс ведь говорил, что очень важно среди всей ненужной информации, лишних домыслов выделять, уметь выделять важные факты, на которых потом можно будет строить свою теорию. Вы представляете, если в XIX веке Холмс боялся оказаться под лавиной информации, что же говорить сейчас нам в 21 веке, когда эта информация буквально обрушивается на нас мощной лавиной из всех этих гуглов, яндексов, социальных сетей и так далее. Как же нам не утонуть во всей этой информации? Ну, наверное, придется наводить генеральную уборку на своем чердаке. И Холмс, рассуждая дальше о процессе мышления и о том, как важно мыслить правильно и строить свои умозаключения, и критикуя Ватсона за то, что он хватается за первые попавшиеся факты и, скажем так, ведется на ненужные детали, что приводит к неправильным выводам, Холмс как раз-таки рассказывает то, как правильно делать выводы. И описывается это у Конан Дойля в главе, которая так и называется «Наука делать выводы». Мы считаем, что именно там как раз-таки Конан Дойль и ввел читателя в тот самый метод Шерлока Холмса, который можно назвать поистине научным методом. Итак, что говорит нам Холмс про свое искусство делать выводы? По одной капле человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. Всякая жизнь – это огромная цепь причин и следствий. И природу ее мы можем познать по одному звену. Искусство делать выводы и анализировать, как и все другие искусства, постигается долгим и прилежным трудом. Но жизнь слишком коротка, и поэтому ни один смертный не может достичь полного совершенства в этой области. Вы скажете, Холмс, конечно, молодец, а какое отношение это вообще имеет к нам? Холмс – это вообще был вымышленный персонаж. Да, его метод изучают все, кому не лень. Да, этим занимаются философы, этим занимаются психологи, криминалисты, киноведы, литераторы. Да вот и мы с вами решили тоже как-то поучаствовать в этом процессе. Но, тем не менее, Холмс – это всего-навсего вымышленный персонаж. Можно ли учиться делать выводы так, как это делал персонаж, которого не существовало? Может быть, это вообще некая идеальная субстанция, и мы никогда такого искусства не достигнем. А, конечно же, для нас Холмс – это своего рода некая метафора, и его способ мышления – это своего рода ключевая модель, к которой мы просто должны стремиться. И мы будем рассматривать все-таки то самое искусство делать выводы на примере аргументации, которая выражена, как вы знаете, в языке и которая связана, собственно, с тем, как мы говорим, как мы пишем, и в конечном итоге организует и процесс того, как мы думаем. Поэтому мы просто возьмем за образец тот способ мышления, способ анализа, который Холмс применял к миру, и применим его к каким-то ситуациям из жизни, либо же к каким-то ситуациям из академического процесса.